книг. Habent sua fata libelli.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их, о судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте. Завязка.
У-гу-гу-гу. О, гляньте на меня. Я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную. И я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке, повар столовой нормального питания, служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой, как больно. До костей провела кипяточком. Я теперь вою, вою. Да разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь, вы гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире, вор с медной мордой. Ах, люди, люди, в полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной причистинской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с причистинки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане бар жрут дежурное блюдо. Грибы, соус пекан, по 3 рубля 75 копеек порция. Это дело на любителя все равно, что калошу лизать.
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы, и спрашивается, чем я их буду лечить. Летом можно смотаться в Сокольники. Там есть особенная, очень хорошая трава. А кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок. Бумаги жирные набросают граждане, налижешься. И если б не грымза какая-то, что поет на лугу при луне «Милая Аида», так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, судьбой своей мирюсь. И если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас. Живуч собачий дух. Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что, как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей. А кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу. Развитие сюжета.
В 1925 году, когда Михаил Афанасьевич Булгаков начал работать над повестью, которая потом будет им названа «Собачье сердце», он уже был достаточно хорошо знаком с прелестями советской власти. Позади была гражданская война, во время которой он служил врачом Белой армии, потом голодные журналистские годы в Москве, начало литературной деятельности. В середине 20-х его книги еще не под запретом, и хотя и не слишком приветствуются новыми властями, но на них еще не обрушивается разнузданная и хамская критика, как это будет делаться в конце 20-х и в 30-е годы.
Но Булгаков середины 20-х годов уже прекрасно понимает, что новая власть не его власть, что социальный эксперимент большевиков не удался. И чего бы ни добивались те, кто этот эксперимент начали, власть оказалась у торжествующего хама. Или, как писал сам Булгаков, с ужасом вспоминая Василия Ивановича, одного из своих многочисленных соседей по знаменитой сегодня квартире на Большой Садовой. «Как только я беру перо, чтобы писать о Москве, Василий Иванович встает надо мной, как крышка гроба. Кошмар в полосатых подштанниках заслонил мне солнце».
Кошмар советского существования, заключавшийся не только в нищете и голоде, но и во всеобщем одичании, преследовал Булгакова практически всю его жизнь. А одновременно с этим мысль о том, что эксперименты, начинающиеся даже с мыслью о благе людей, несут в себе нечто дьявольское и самой судьбой обречены на ужасающий крах.
Один из мотивов, проходящий через несколько произведений Булгакова, это история ученого, пытающегося совершить великое открытие, но становящегося жертвой тех сил, которые он сам выпустил наружу. В 1924 году Булгаков пишет повесть «Роковые яйца», в которой великий ученый Владимир Ипатьевич Персиков, что характерно с инициалами В.И., как у Ленина, открывает некие чудодейственные лучи, которые должны помочь размножению кур.
Однако, когда руководитель совхоза, тоже с говорящей фамилией Рокко, Рок, понятно, пытается использовать замечательное открытие Персикова, то вместо многочисленных кур на свет появляется огромное количество змей, так как по ошибке в совхоз были отправлены не куриные, а змеиные яйца. Огромные чудовища повсюду сеют смерть, и только неожиданно наступивший в августе мороз уничтожает их и спасает все человечество.
Скрытый смысл мрачной булгаковской фантазии, очевидно, не был сразу распознан. Во всяком случае, она была благополучно напечатана в сборнике «Недра», который издавал известный большевик Николай Ангарский, восхищавшийся творчеством Булгакова и, очевидно, не увидевший в повести о загадочных яйцах ничего опасного для власти.
И Булгаков, еще недостаточно изломанный и измученный жизнью, поверил, что следующая его книга о другом великом ученом и другом неудавшемся эксперименте тоже будет напечатана, и радостно принялся за работу. К 1925 году повесть была готова.
Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филиппича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. «Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны», — объявил он и посмотрел строго. «Ах, профессор, неужели обезьяны?» «Да», — непреклонно ответил Филипп Филиппович. «Когда же операция?» — бледнее и слабым голосом спрашивала дама. «От Севильи до Гренады...» «В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас». «Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?» «Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого. 50 червонцев». «Я согласна, профессор». Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла. Пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна, будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста.
Потом взволнованный голос тяпнул над головой. «Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?» «Господа!» — возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?» «14, профессор. Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку. Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну, подождите 2 года и женитесь на ней. Женат я, профессор. Ах, господа, господа!» Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук. «Похабная квартирка», — думал пес. «Ну да чего же хорошо? А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак, да ведь ему только глазом мигнуть. Он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я и красивый? Видно мое счастье. А сова эта дрянь наглая».
В первом варианте повести пациенты Филиппа Филипповича были описаны более подробно, и в некоторых из них легко можно было узнать весьма известных представителей тогдашней партийной элиты, живших в середине 20-х годов далеко не спартанской жизнью истинных революционеров. Позже Булгаков смягчил узнаваемость эпизодических персонажей, но на судьбу книги это никак не повлияло. Дело ведь здесь было далеко не в карикатурах на отдельных распущенных чиновников.
Кульминация.
Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно. «Этим что нужно?» – удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его истребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре. «Мы к вам, профессор», – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос. «Вот по какому делу». «Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду», – перебил его наставительно Филипп Филиппович. «Во-первых, вы простудитесь. Во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские». Тот с копной умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
«Во-первых, мы не господа», – молвил, наконец, самый юный из четверых персикового вида. «Во-первых», – перебил его Филипп Филиппович, – «вы мужчина или женщина?» Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот с копной. «Какая разница, товарищ?» – спросил он горделиво. «Я женщина», – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших, блондин в папахе. «В таком случае вы можете оставаться в кепке. А вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор», – внушительно сказал Филипп Филиппович. «Я вам не милостивый государь», – резко заявил блондин, снимая папаху. «Мы пришли к вам», – вновь начал черный с копной. «Прежде всего, кто это мы?» «Мы – новое домоуправление нашего дома», – в сдержанной ярости заговорил черный. «Я Швондер, она Вяземская, он товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы...» «Это вас вселили в квартиру, Федор Павлович Саблина». «Нас», – ответил Швондер. «Боже, пропал Колобуховский дом!» – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
Откровенное неприятие профессором Преображенским происходящих перемен, его противостояние со Швондером, который, по сути дела, и развращает Шарикова, сделав из бывшей симпатичной собачки омерзительного хама, гнусное поведение Шарикова, все это вместе оказывалось такой уничтожающей сатирой на советское общество, что и остается только дивиться наивности Булгакова, который попытался пристроить повесть в советское издательство.
Тот же Ангарский, который уже печатал фантастические повести Булгакова, попытался добиться разрешения на публикацию «Собачьего сердца». Он отправил рукопись самому Каменеву, возглавлявшему в то время Моссовет. Вскоре после этого сотрудник редакции «Недр» написал Булгакову. По просьбе Николая Семеновича Каменев ее, повесть имелось в виду, прочел и высказал свое мнение. «Это острый памфлет на современность. Печатать ни в коем случае нельзя».
Булгаков читал повесть вслух друзьям и знакомым, среди которых, конечно же, нашлись доносчики. Даже чтение в узком кругу было признано опасным. Дома у Булгакова был произведен обыск, и рукопись «Собачьего сердца» была изъята. Только через несколько лет, по просьбе Горького, рукопись вернули хозяину. Но ни о какой публикации не могло быть и речи.
«Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении, не говорю. Пусть, раз социальная революция, не нужно топить. Но я спрашиваю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? Да у него ведь, Филипп Филиппович, вовсе нет калош», – заикнулся было тяпнутый.
«Ничего похожего», — громовым голосом ответил Филипп Филиппович. «Ничего подобного. На нем есть теперь калоши, и эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин?» — Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. «Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов?» Филипп Филиппович указал в бок. «Ни в коем случае, да-с. Но хоть бы они их снимали на лестнице», — Филипп Филиппович начал багроветь. «Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Разруха, Филипп Филиппович». «Нет», – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – «нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция». Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. «Что такое это, ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом?» — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверх ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее.
«Это вот что. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извинить за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь». Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удается, доктор. И тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны».
Развязка.
Беспощадная булгаковская сатира на несколько десятилетий практически исчезла из русской литературы. О ней вроде бы никто не знал, а те, кто слушали, постарались как можно поскорее забыть. Булгаков после создания «Собачьего сердца» проживет еще 14 мучительных лет и умрет в 1940 году, когда казалось, что никто больше о нем и не вспомнит. Николай Ангарский, издававший сборник «Недра», как раз в 40-м году был арестован и после мучительных пыток расстрелян.
Конечно, какие-то смутные разговоры про «Собачье сердце» ходили. Так крупнейший специалист по творчеству Булгакова Мария Тамаровна Чудакова считает, что «Клуб Маяковского» – это во многом диалог с «Собачьим сердцем». Вот как, по ее мнению, сформировался этот диалог.
Тогда очень многие ее знали в конце 20-х. И среди прочих, я уверен, что если не читал, то был знаком с пересказом содержания Маяковский. Ему много не надо было, чтобы понять суть повести. Он, вернувшись из Америки, в своей лекции упоминал, как пишут о роковых яйцах неправильно там. Перепутали все про змеиные яйца какие-то в Америке. И моя реконструкция такая, что кто-то после этой лекции подошел к нему и сказал: «Владимир Владимирович, а за это время Булгаков еще одну повесть написал». «Какую?» Он к нему ревниво относился, Маяковский. Он не безразлично относился к нему. Они друг к другу относились напряженно, я так бы сказала. Они друг друга хорошо знали. Ему рассказали, и дальше, на мой взгляд, появился Присыпкин. Причем не сразу, а еще осенью 27-го года Маяковский написал на этот сюжет киносценарий «Позабудь про камин», где действовал еще не Присыпкин, а безымянный рабочий, который, будучи размороженным не через 50 лет, как в клопе, а всего через 25, тоже оказывается, в конце концов, в засаде в качестве экспоната. И вот Маяковский, задавая тот же вопрос, как Булгаков, возможно ли из такого субъекта, как Шариков, или будущий Присыпкин, сделать полноценного члена общества, и также отвечая на него в гротескной форме, он в сущности присоединился к Булгакову, потому что финал «Клопа» звучит как сатира гораздо более резкая, чем у Булгакова. Присыпкин, как помните, орет зрительный зал, то есть обращается к современникам: «Граждане, братцы, свои, родные, откуда вы? Сколько вас? Когда же вас всех разморозили? Что ж я один в клетке?» Это несомненный диалог Булгакова с Маяковским.
Эпилог. Однако с 30-х годов почти полвека о «Собачьем сердце» официально, по крайней мере, никто не вспоминал. До начала 60-х о самом Булгакове как будто забыли. Потом он был возвращен в литературную жизнь, появились первые публикации, а в 66-м году в урезанном цензурой виде вышел даже «Мастер и Маргарита». Но «Собачьего сердца» не существовало. Саму повесть нельзя было не то что публиковать или цитировать, но даже упоминать. Та же Мариэтта Чудакова вспоминает, как, публикуя в 70-е годы свой обзор архива Булгакова, она добивалась от цензора разрешения, не называя повести, напечатать пересказ ее содержания, и с большим трудом смогла сделать хотя бы это.
В 1968 году «Собачье сердце» было напечатано на Западе, и похоже, что рукопись смогла вывести выезжавшая к родственникам за границу вдова Булгакова. Позже, когда она поняла, что это может помешать публикациям других булгаковских сочинений в России, то заявила, что ничего не знает об этих тамыздатских изданиях и начала всячески против них протестовать. Но дело-то было уже сделано. Книга стала доступна хотя бы русским эмигрантам, а значит, потихоньку, подпольно начала проникать и в Советский Союз.
Но по-настоящему «Собачье сердце» стало доступно читателям после выхода повести в СССР в журнале «Знамя» в 87 году, что стало настоящим событием. Ну а после этого начались уже переиздания и театральные постановки, и гениальный Евстигнеев в фильме «Бартко» спокойно произносил с экрана: «Да, я не люблю пролетариат». Активисты там распевали песни на слова Юлия Кима: «Суровые годы проходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят». Они будут тоже трудны. А Владимир Толоконников, замечательный исполнитель роли Шарикова, лихо пел под балалайку: «Глазик выколю, другой останется».
Так мы получили написанное за 60 с лишним лет до того предостережение Булгакова. Прислушались ли мы к этому предостережению? Это совсем другой вопрос.
Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло. Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги. Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое: «Как же, позвольте, он служил в очистке». «Я его туда не назначал», — ответил Филипп Филиппович. «Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь». «Я ничего не понимаю», – растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. «Это он?» «Он», – беззвучно ответил милицейский. «Форменно он». «Он сам», – и послышался голос Федора. «Только сволочь опять оброс, он же говорил! Кхе-кхе!»
«И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет». «Но почему же?» – тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами. «Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм».
«Неприличными словами не выражаться!» – вдруг гакнул пес с кресла и встал.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хабан суафата либелли.
Книги имеют свою судьбу.